В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». И сегодня наши гости – политолог и писатель Станислав Белковский и наш коллега, журналист и историк Алексей Венедиктов. Мы начнем с жуткого нападения в Грозном на журналиста «Новой газеты» Елены Милаш, на адвоката Александра Немова, которые ехали на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Ну вот, мать поплатилась за правозащитную деятельность своих сыновей, получила 5,5 лет лишения свободы, а журналист и юрист подверглись насилию за выполнение своего профессионального долга. Подробности происшедшего.
Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный рано утром 4 июля на оглашение приговора по резонансному делу матери чеченских активистов и жены федерального судьи Заремы Мусаевой.
Там в каждой машине не меньше 4 человек. Они выкинули таксиста из машины. И нас вниз головой, мне попытались завязать руки за спиной. Сашу проткнули, видимо, тогда ткнули ножиком. И уже нас затащили там в какой-то овраг и начали избивать.
Нападавших в масках было не менее 10-12 человек. Они избивали ногами, угрожали оружием, вспоминает Александр Немов.
Они выволокли, выбросили нас на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками. Мне ударили ножом в ногу. Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда. Работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. Сказали, что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали наружку ранее. Это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем. Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде.
Нападавшие пырнули Немова ножом в ногу, а Милашины искромсали ножом волосы и облили зеленкой. Ей грозились отрезать пальцы, если она не введет пин-код телефона. Били пострадавших и полипропиленовыми трубами, которые применяются при пытках задержанных в Чечне, говорит Елена.
Я много раз писала о применении этих труб в этих целях. Вот. И теперь на своей шкуре, как говорится, убедилась, что это, в общем, оружие мощное, очень больно. Вот. И прям такое ощущение, как будто ожог. Вот. Плюс они очень, когда пытались пароль эти получить, они там грозились отрезать палец Саши, палец мне, и прям поднесли этот нож со следами крови, тот самый, который к моему пальцу. Чуть ли не начали резать, а потом убедились, что мой телефон не реагирует уже на палец. Начали палкой бить по каждому пальцу, вот, ну там по двум. Я угрожаю, что они их сломают, но вот прям методично били, чтобы получить пароли.
Нападавшие порвали документы и разбили всю технику, но деньги не взяли. Они бросили своих жертв у обочины и скрылись. Скорую помощь вызвали очевидцы. В больнице в Грозном у Елены диагностировали ушибы и черепно-мозговую травму. У Александра ушибы и ножевое ранение в ногу. Позже их перевезли в больницу в Северной Осетии. А в ночь на 5 июля спецборд забрал Милашину и Немова в Москву. И уже столичные врачи выявили у Елены закрытые переломы запястья и 2 пальца на правой руке. Оба они считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. Александр Немов – юрист в команде против пыток. Год назад присоединился к группе адвокатов Заремы Мусаевой, жены федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери 2 активистов, на которых чеченские власти буквально объявили охоту. Елена Милашина – известная российская журналистка. Она писала о нарушениях прав человека в Чечне, за что в Грозном на нее уже нападали. Ей также неоднократно угрожали. Год назад, комментируя дело Янгулбаева, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину террористкой и призвал задержать ее и правозащитника Игоря Каляпина. Милашина уже заявила, что вернется в Грозный на апелляцию по делу Заремы Мусаевой, если получит защиту местного омбудсмена. Провести проверку поручил глава Следственного комитета России. Личности нападавших до сих пор не установлены.
Ну, я добавлю, что 13 российских и международных правозащитных организаций, среди них Human Rights Watch, Amnesty International, Memorial, другие выразили возмущение этим нападением, требуют привлечь виновных к ответственности. Алексей, здравствуйте. Ну вот вы с Дмитрием Муратовым вывозили Елену Александру уже из Беслана. В каком вы нашли их состояние?
Добрый день. Ну, мы еще ничего не знаем. Вообще об этом должны говорить. Если бы я знал, я бы не сказал.
Как вы, так сказать, попали на этот спецрейс, кто его организовал, кто оплатил? В общем, это дело не дешевое, и нужно было действовать, в общем, очень энергично.
Я не попал на этот спецрейс, никакой это не был спецрейс, я его организовал. Это был нанятый бизнес-джет через компанию, которая по всей территории Российской Федерации давным-давно занимается организацией бизнес-джетов разных. Мне один из моих знакомых сказал, что есть такая компания, дал телефоны. Я нашел по просьбе Муратова в течение часа этого человека, который организовал все, который привел медиков, которые летели с нами в Беслан за тем самым. Я, заканчивая все, сказал, что он ответит, сколько с нас денег. Он сказал: Алексей Алексеевич, на эту тему я с вами разговаривать не буду, все закрыто. Он сказал: в каком смысле все закрыто? Он сказал: все заплачено, поэтому на эту тему мне не позволено с вами разговаривать. Все, на этом все закончилось, и мы улетели в Беслан, забрали ребят и вернулись в Москву. Теперь они в московской поликлинике.
Ну, то есть все без каких-то дополнительных приключений. То есть, кстати, ужасы закончились на территории Чеченской Республики.
Ну да, важно было, что, конечно, когда я искал этот борт, какой-то борт, об этом меня попросил Муратов, он представляет объем моей телефонной книжки, когда я начинал Грозный, люди начинали мясо, хотя там хорошее. Да. Ну, Грозный, ну, сейчас мы будем искать. Потом я сообразил, что их уже эвакуируют в Беслан. Сказал: я виноват, идиот, извините, ради бога, мне нужен Беслан. Беслан, вот 4 самолета уже стоит. Вообще нет вопроса. Но отметил бы, что все власти в Беслане и в Москве, я имею в виду власти, связанные со здравоохранением, оказали мощную поддержку раненым. Скорой помощи в Беслане и в Москве подходили прямо к трапу самолета, прямо на территории аэропорта. И оттуда, соответственно, в Беслане в самолет, а в Москве сразу в больницу. И это серьезная была помощь, потому что самое главное было это состояние ребят. Авиакомпания, которая предоставила нам борт, все время хотела получить медицинскую справку, что там ничего на борту не случится. Поэтому мы попросили насчет двух медиков, которые с нами летели из вот этой самой организации про катастрофы, да, ЧС. Вот. И, во-вторых, эпикриз доставали довольно с трудом из Бесланской клиники, чтобы прийти авиакомпанию, что там есть равновесие. Это, пожалуй, была самая большая после поимки там, людей, которые могли бы самолетом во всем деле указать на самолет. Это была самая большая проблема, потому что это медицинская тайна, и кому этот эпикриз надо давать, с какой пенсионеру Венедиктову клиника должна выдавать эпикриз.
Хорошо. Станислав, к вам вопрос. Вот как вы видите это случившееся, явное преступление, избиение? Как вы считаете, зачем такое зверство дикое понадобилось, как подозревают Кадырову или его людям? Вот демонстративный такой акт насилия.
Рамзан Ахматович Кадыров обещал нечто подобное Елене Милашиной еще в 2020 году публично. Соответствующий ролик в интернете легко обнаруживается, и никто не пытался его удалить за это время. И, соответственно, судя по той, несмотря на то, что это случай чудовищный, он не беспрецедентный. Ведь, собственно, с противниками Рамзана Ахматовича Кадырова, с его оппонентами, такое неоднократно случалось на протяжении минувших 15 лет. Не говоря уже о судьбе Бориса Ефимовича Немцова, где роль господина Кадырова не прояснена, но, как минимум, далеко не исключено, что она существует и присутствует. Наконец, вчера уже ряд кремлевских и околокремлевских фигур, от высочайшего пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова до главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишеса, выразили явную озабоченность случившимся, из чего я мог бы сделать вывод, что как раз Рамзану Ахматовичу Кадырову ничего не грозит. Будет сформулирован вывод о том, что он здесь ни при чем, а это какие-то злейшие враги России, Чечни и лично Кадырова, пытались всех подставить и стравить. И бесспорно, эта версия уже вчера вечером была вброшена сначала представителями чеченской администрации, которые заявили, что налицо почерк западных разведок, так и сегодня, как ни странно, оппонентами Кремля из числа так называемых рассерженных патриотов, которые в лице полковника Гиркина Стрелкова сказали, что, дескать, это Пригожин мстит Кадырову таким образом. Так что, я думаю, как и во всех остальных аналогичных случаях, где участие чеченского руководства было практически очевидным, думаю, что все будет спущено на тормозах. Чтобы подчеркнут особый статус Чеченской Республики в составе РФ и весьма сомнительность ее пребывания в политическом и правовом пространстве Российской Федерации.
Вопрос Алексею Венедиктову. Алексей, а вам что-то вот дополнительно к тому, что мы рассказывали, пострадавшие рассказали, чего от них добивались бандиты? Собственно, вот для них понятна цель этой атаки?
Ну, смотрите, я же не могу строить конструкции, что в головах там у федеральных чиновников, у них разные в головах, у них разные интересы, у них разные политические альянсы. Какие факты мы знаем? Первое, нападавшие знали рейс, места, вплоть до этого, видимо, прилетающих, соответственно, Немова и Милашиной. Иными словами, они имели доступ к хорошо охраняемой системе «Сирена», системе бронирования билетов. Понятно, что без помощи, сотрудничества с правоохранительными органами это, мягко говоря, затруднительно. Вторая история заключается в том, что в районе аэропорта, как нам говорят чеченские власти, были внезапно отключены видеокамеры. Дело в том, что международный аэропорт Грозного – это очень серьезно охраняемая точка, и там, при боязни реальных террористических актов, там было все нашпиговано камерами. Внезапно мы не видим никакого видеоряда и говорят, вы знаете, вот они были отключены, или они там не работали, и кто мог отключить, это большой вопрос. И кроме того, полицейские круглосуточно следят за этими камерами. Если они отключились, то немедленно ряд был бы на месте. А ребята сбивали 8-10 минут, то есть там 500 метров периметра аэропорта. Это вообще ни о чем. Это тоже могли сделать только люди, которые имеют доступ к правоохранительным органам. Безусловно. Ну и конец. Может быть, самое главное, или не самое главное, но важное, что они хотели от Милашина. Что они хотели от адвоката, я понимаю. Хотели, чтобы он не появлялся там. Это чеченское дело, а не русское дело. Не ходи сюда, поэтому нож в ногу. Не ходи на нашу землю. Они это говорили по-русски ему. А от Милашины, как мы слышали, они требовали пин-код от телефона. Они требовали посмотреть ее телефон, где у нее, естественно, были ее контакты, ее связи в Чечне, потому что из журналистов она сейчас, пожалуй, наиболее глубоко углублена в чеченскую проблематику. Ее последняя статья «Почему вагнеровцы против кадыровцев, а кадыровцы против вагнеровцев» последняя в «Новой газете», по-моему, заслуживает абсолютно какой-нибудь журналистской премии. Думаю, что искали ее контакты. Таким образом, можно сделать вывод, что в любом случае к этому нападению имело отношение, покрывали или организовывали это определенные, я бы сказал, как части правоохранительной системы Чеченской Республики. Более того, мне сегодня один человек, которого вы все знаете, сказал, не Песков, он сказал мне, слушай, а вот версия про бандитов не канает. Я сказал, версия про бандитов не канает, они бросили деньги, 13 тысяч рублей с ними. Говорит, а когда ты перестал верить в бандитов? Я говорю, я верю до сих пор, потому что то, что это было сделано, так бандитизма, независимо от постов, занимающих этими людьми.
Хорошо. Станислав, вот вопрос. Как все-таки воспринимать те сигналы, которые дает Кремль, заявление чиновников с осуждением избиения и обещание разобраться с преступлением? Может быть, действительно у кого-то есть желание немножко, так сказать, подвинуть Кадырова в сторону цивилизации?
Желание подвинуть Рамзана Ахматовича Кадырова есть давно и у многих. И он отдается в этом отчет. Не случайно в том самом ролике, в котором были прямые угрозы расправы над Еленой Милашиной трехлетней давности 2020 года, опять же, любой желающий все еще и пока может его посмотреть, найдя с помощью Гугла, утверждалось, что «Новая газета» и лично Елена Милашина находятся под влиянием «Газпрома» и ФСБ РФ. «Газпром», дескать, их финансирует, а ФСБ РФ курирует. И было обращение к «Газпрому» и ФСБ РФ с призывом остановить все это. И явным намеком, даже не намеком, а почти прямым указанием, что эти, что и «Газпром», и ФСБ, дескать, заинтересованы в дискредитации Рамзана Ахматовича Кадырова и чеченского руководства в целом. Безусловно, российские спецслужбы настроены давно недружественно по отношению к Рамзану Ахматовичу. Но позиция Владимира Путина по этому вопросу всегда была недвусмысленной. Кадырова не трогать. Именно поэтому, в том числе, и расследование убийства Бориса Ефимовича Немцова остановилось на дальних подступах к результату. Поэтому я не думаю, что и в данном случае Рамзану Ахматовичу что-то угрожает. Кстати, в той мотивировочной части заявления Геркина-Стрелкова о том, что это может быть Пригожин, утверждается, что Рамзан Кадыров якобы сыграл большую роль в подавлении пригожинского мятежа. Однако, как любят говорить представители российского Минобороны, средствами объективного контроля участие кадыровских войск в подавлении мятежа не зафиксировано. Героическое воинство остановилось где-то вдалеке от мест событий, застряв в пробке на подступах к Ростову-на-Дону. Поэтому сильного отмщения не было оснований. Но у меня нет никакого оптимизма, что в данном случае федеральные структуры проявят большую принципиальность по отношению к чеченцам.
Алексей Алексеевич, действительно все в отношении Грозного и Москвы держится на личной унии Кадырова и Путина. На ваш взгляд, будут ли у этого дела какие-то политические последствия или шум, и потом оно уйдет все в песок?
Я не понимаю, честно говоря, про личную унию, потому что когда возникла уния между Россией и, скажем, Новой Чечней, Кадыров был никто, и звать его было никак. Да? Не будет Кадыров, будет Мадыров. Да? Это очевидно, и существуют определенные интересы, определенные политические интересы и финансовые интересы, определенные кланы, которым важно, чтобы Чечня оставалась в составе России, но достаточно автономно. Да, поэтому дело не в личности Кадырова. Я вообще против обожествления каких-то фигур, там, типа Путин, Кадыров и так далее. Это раз. Вторая история. Безусловно, это дело мне напоминает дело Ивана Голунова, когда люди совершенно разных, я бы сказал, политических платформ выступили в защиту Ивана Голунова. Здесь тоже мы имеем людей достаточно влиятельных внутри партии, правящей партии, которые с осуждением, или, во всяком случае, привлекают внимание к этому, они пишут публично генеральному прокурору, Бастрыкину и так далее, с крепкими словами, я бы сказал. И это, конечно, носит удар по кадыровской Чечне, и это, конечно, очевидно, что Кадыров многим уже надоел. И, конечно, это следствие пригожинского мятежа, потому что после пригожинского мятежа еще вот это, сколько можно, да? Это лишь часть ландшафта всего, что происходит в России. Может быть, самая видная часть, может быть, самая яркая часть, но это всего часть, это общий процесс такой дезинтеграции вертикали власти. И она идет медленно, но она идет.
Да, это четвертое, по-моему, нападение на журналистку. Ни по одному случаю виновные не были найдены. Алексей, Елена, вы с ней разговаривали, действительно намерены рискнуть и продолжать свои расследования о жизни Чечни, заезжая туда, на закрытую для многих опасную территорию, о которой журналисты, видимо, будут писать и дальше с большим риском для жизни?
Я не медик, но мы налицо имеем посттравматический синдром. Я думаю, это вам скажет любой врач, даже наблюдая по телевизору, я не говорю, который находится рядом. Решение о командировке принимает главный редактор Дмитрий Муратов, а не журналист, который по собственной воле куда-то там едет. Мы дискутировали об этом с Муратовым. Пусть он принимает решение. Я считал, и сказал это и Лене, и сказал Муратову, что это была ошибка, и эта поездка, и абсолютно верно Стас напоминает, Белковский, о тех угрозах, практических угрозах, которые в январе 22 года высказывал Рамзан Кадыров, и не надо к этому относиться легкомысленно, что там время прошло, война все спишет, и прочее, прочее. Это была ошибка большая, это риск журналиста с с неприобретением практически ничего. Но это решать будет Дмитрий Муратов, а не я и не.
Что вы думаете, Станислав, о, так сказать, вот таких заездах на опасные закрытые территории, где журналисты действительно могут рисковать жизнью? Ну, вообще, стоит ли это делать или нет?
Ну, знаете, как правильно заметил недавно Михаил Ходорковский, призывать к героизму можно только самого себя. Конечно, я не буду никого призывать заезжать на такие опасные территории. Я, впрочем, позволю себе не согласиться с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в том, что нет личной унии Путина и Кадырова. Конечно, она есть. И в момент, когда в свое время было принято решение сделать ставку на клан Кадыров, который тогда представлял, возглавлял Ахмад Каджи Кадыров, бывший верховный муфти Чечни, в Первую Чеченскую войну активно воевавший против России. И уже когда он погиб 9 мая 2004 года на параде в Грозном, было ясно, что если пакт Путина с семейством кланом Кадыровых сохранится, то Рамзан Ахматович вскоре станет президентом Чечни, несмотря на то, что в то время он был молод, неопытен и не готов еще, как казалось, к большой политической карьере. Вскоре так и случилось. Кадыров-младший устранил всех своих соперников даже внутри собственного клана и стал безраздельным властителем Чечни. Но его безопасность, стабильность его власти в Чечне и вообще позиции в российской политико-экономической элите во многом зависит от Владимира Путина, который является гарантом его безопасности. Огромная дань, которую Российская Федерация платит Чечне, это гарантия того, что Кадыров нужен собственному народу. И поэтому Рамзан Ахматович любит преувеличивать даже масштабы той финансовой помощи, которую он получает от федеральных властей. И он не ошибается и не путается в данный момент. Он делает это сознательно, чтобы подчеркнуть, Золотой дождь продолжается только пока он находится у власти, и поэтому конкурирующие кланы внутри чеченского народа должны с этим смириться. Поэтому здесь, естественно, от Владимира Путина очень многое зависит от его отношения к этому вопросу. И до сегодняшнего дня Владимир Владимирович не проявлял никакого усердия в том, чтобы как-то остановить своего верного оруженосца, де-факто управляющего независимым государством на формальной территории РФ, а также имеющего разветвленные интересы и коммуникации в российских элитах на всех уровнях и даже отчасти представляющего Россию за пределами РФ, в частности, в неформальных контактах с представителями суннитских монархий Персидского залива.
Алексей, ну что, убедил вас Станислав? По-моему, достаточно ёмкий
Станислав, комментарий. Как всегда, передернул. Я не говорил о том, что нет личной унии между Кадыровым и Путиным. Она, конечно, есть. Кстати, недавно была личная уния между Пригожиным и Путиным. И где она? Вот. Я говорил о том, что отношения России и Чечни не строятся только на личной унии Путина-Кадырова. Да. Вот о чем идет речь. Да, и что там с уходом одного из этих героев, так же, как с уходом Пригожина, да, интересы остаются, интересы важнее личной унии. И уния между Чечней и Россией началась с отца Кадырова, а не с Рамзана Кадырова. Поэтому я просто не обожествляю тех, вот он исчезнет, и все получится, и все изменится. Нет, не изменится. Нет, не изменится. Потому что интересы кланов, интересы слоев гораздо устойчивее, чем личные отношения, что мы видим на мятеже Пригожина. Где эта личная уйма? Куда она испарилась за 36 часов?
Хорошо. Еще один вопрос, который возникает в связи с происходящим, это вообще судьба российской прессы, которая находится под давлением власти и гнетом цензуры. Ну вот выживет ли она в таких условиях, когда к этим, так сказать, условиям граничным еще прибавляется и насилие. Станислав.
Кремль ясно взял курс на то, что всякий, кто не согласен со спецоперацией Z, занимает антивоенную позицию и не может заниматься публичной легальной деятельностью на территории РФ. В этом смысле 24 февраля 2022 года стало рубежным. Ты не можешь, вот, если ты против спецоперации, ты вообще не имеешь права находиться в политическом и медийном пространстве России. Ты можешь по-прежнему создавать медиапродукты на русском языке, но ты не можешь обращаться с ними к многонациональному РФ-народу. Этим и определяется судьба российских медиа. Пока существует Владимир Путин и пока сохраняется эта логика, а мне не кажется, что она будет как-то изменена на всем протяжении его дальнейшего правления, до тех пор вещать на РФ эффективно можно только из-за пределов РФ. То есть, вот, никакого пространства, даже ограниченной свободы слова на территории Российской Федерации для всех оппонентов войны, а это ключевой критерий, не будет.
Вопрос Алексею Венедиктову. Алексей, ну вот как вы видите эти перспективы, на мой взгляд, действительно достаточно сложная ситуация, печальная. Что можете сказать? Вы еще, насколько я понимаю, продолжаете судиться по закрытию «Эхо Москвы». У вас есть личные проекты. В общем, какая ситуация у вас?
Ну, во-первых, я работаю в России, и все те цензурные ограничения, которые постепенно ужесточаются, я их вижу очень хорошо, но надо уметь обращаться к собственной аудитории. Аудитория должна понимать, что ты говоришь, что ты имеешь в виду. Надо продолжать работать. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, мы действительно сегодня получили информацию о том, что суд принял нашу кассационную жалобу против Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора. Мы же не будем с какими-то мелкими там недостойные «Эхо Москвы». Если то Пригожин у нас, понимаете, то прокуратура, а то вместе. Вот, поэтому мы будем продолжать судиться и будем продолжать работать в интересах нашей аудитории, в первую очередь, не обращая внимания на то, что говорят вокруг о нас и против нас.
Спасибо. Алексей Венедиктов смог быть с нами в этом эфире. Ну, а сейчас у нас небольшая такая пауза. Как относятся россияне-москвичи к происходящему в Чечне? Посмотрим опрос.
Что в Москве, что в Чечне, что в Воронеже, везде законы не соблюдаются. И не соблюдаются по-своему. Где-то там полицейский беспредел условно, где-то будет какое-то нарушение более мелкое и так далее, далее, далее.
Законы действуют для всей на территории всей Российской Федерации. По крайней мере, я считаю, что в правовом поле у меня нет вопросов ни к президенту, ни к той власти, которая сейчас у нас есть.
Ну, законы России должны действовать на всей территории РФ.
Как-то они видоизменяются, но в целом действуют в глобальном таком аспекте. Они, я думаю, соблюдаются.
Законы есть законы, значит, они везде используются.
Российские законы не действуют. Там у них местные законы. Местные власти, местные законы.
Наверное, здесь лучше всего сказать просто без комментариев.
Законы России на территории Чечни не действуют. А данное преступление будет расследоваться, наверное, как обычно, под личным контролем Бастрыкина.
Ну, наверное, они больше сами решают.
Хотелось бы верить, что он действует. Мы когда отдыхали в Прейрбусе, население довольно руководством. Ну и всегда хочется верить во что-то хорошее, в правду.
Я думаю, действует, и я думаю, что будет расследование.
Я даже не знаю, но, скорее всего, да, наверное.
Нет, не действует.
У нас здесь-то не очень действуют законы, не то, что в Чечне.
Ну вот такой опрос о действии законов России в Чечне. Станислав Белковский с нами. Ну что, население уже ко всему привыкло, и многие не удивляются тому, что есть разные правовые пространства.
Ну, если вы знаете, Михаил, не так, где-то месяц назад было возбуждено уголовное дело против одного из участников уличного опроса «Радио Свобода». Этот опрос, наверное, был год назад, да, в отношении к спецоперации Z. Поэтому, естественно, люди все больше и больше боятся говорить что-то нелояльное в такого типа опросов. Но в целом законы РФ не соблюдаются и на канонической, на русскоязычной РФ территории. В этом смысле разница с Чечней, конечно, есть, потому что далеко не во всех российских регионах губернаторы столь самовластны и независимы от Москвы. Но нельзя назвать эту разницу качественной.
Ну вот я еще хотел вас спросить о все-таки связи вот этих событий, так сказать, которые мы обсуждали только что, и ситуации, которая была во время так называемого мятежа Пригожина. Мог ли действительно Кадыров подорвать свои позиции в Кремле тем, что он без большого энтузиазма, или там его части без большого энтузиазма, как вы уже говорили, двинулись в сторону Ростова и там где-то потерялись?
На словах Рамзан Ахматович демонстрировал яркую антипригожинскую позицию еще за несколько недель до мятежа. То же самое было и 24 июня. То, что Рамзан Ахматович не хочет рисковать своими воинами, не только в борьбе с Пригожиным, но и на украинских фронтах, тоже уже давно очевидно, потому что ни для чеченских, ни для горных войнахов мясные штурмы для которых сырьем раньше были бывшие заключенные под флагом ЧВК «Вагнер», а сейчас все больше становятся мобилизованные, даже солдаты, даже военнослужащие срочной службы, которых обещали на войну не отправлять, но тем не менее де-факто отправляют, поскольку именно они сейчас охраняют границы российских регионов, граничных, непосредственно примыкающих к канонической территории Украины. Поэтому тут линия Рамзана Ахматовича достаточно ясна. Он не будет отдавать свою, так сказать, не будет слишком сильно рисковать во имя достижения целей спецоперации Z. Но поскольку никакой альтернативы, и здесь опять же я вдогонку не соглашусь с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, и хочу сказать, что я ничего не передергивал, по-моему, я комментирую именно то, что он и сказал. Значит, никакой альтернативы у Рамзана Ахматовича нет. У Владимира Владимировича Путина кадыровскому плану нет. Точно так же, как у кадыровского клана нет альтернативы Путину в качестве гаранта безопасности. Поэтому их пакт неразрушим, независимо от того, как в деталях и нюансах ведет себя Кадыров по тем или иным вопросам. Еще раз подчеркну, что нападение на Елену Милашину и Александра Немова – это ужасно, но это далеко не беспрецедентно. И можем вспомнить многое, что случалось с оппонентами Рамзана Ахматовича не только на территории Чечни, но и в самой, что ни на есть, Москве. С тех пор, как кадыровский клан пришел в Чечне к власти. И мы можем вспомнить и то, что происходило с оппонентами этого клана даже за пределами Российской Федерации в разных европейских столицах.
Хорошо, ну давайте мы не от Кадырова, вот как раз двинемся к этому пригожинскому мятежу. Можно ли подводить его итоги, кто выиграл и проиграл в этом, может быть, судьбоносном, а может быть и нет, событий, какие-то люди усилились, Шойгу устоял, в общем, кто в плюсе, а кто в минусе, ваш взгляд?
Мятеж закончился в ничью. Опровергнув тем самым известную максимум, мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе. Здесь мятеж не победил, но все-таки был достаточно удачным и может таким называться. С Евгением Викторовичем Пригожиным ничего не случилось. Уголовные дела были закрыты, вопреки законодательству, разумеется, потому что уже действия, которые квалифицируются как мятеж, были совершены, во-первых, а во-вторых, погибли люди. Это как бы в порядке вещей. Как мы знаем, Пригожину возвратили большие суммы наличными, а также слитки золота. Наконец, ему возвратили табельное оружие и награды, за которыми, если за деньгами он послал своего водителя с доверенностью, демонстрируя, насколько мало его это беспокоит, то за наградами и табельным оружием пришел сам лично. То есть в этом есть известный элемент имиджевого триумфа, и было продемонстрировано, что Владимир Путин с ним сделать ничего не может, несмотря на то, что... Ну, то есть это не случай разгрома мятежа, такого быть не могло. Я думаю, со мной все согласятся. Еще 23 июня мы увидели, что Пригожина некому остановить. Да, потом по горячим следам был создан миф о героических войсках, которые подавили мятеж, о всемирной консолидации как военнослужащих, так и народа в целом вокруг легитимной власти. Но 24 июня мы этого не видели. Мы видели, в общем, народ, который был отчасти безразличен к мятежу, а отчасти симпатизировал мятежникам и фотографировался с вагнерцами, в том числе на улицах Ростова-на-Дону. Мы видели, что расстояние 800 километров вагнеровцы, которых было очень немного, всего 10 тысяч в общей сложности, 5 тысяч в Ростове-на-Дону и 5 тысяч на марше, прошли безо всякого сопротивления со стороны каких бы то ни было федеральных войск и сил. И, наконец, уже по завершении мятежа мы узнали, что летчики, которым было поручено уничтожить комплексы ПВО, находившись в распоряжении Вагнера, отказались выполнять приказ по представлениям о том, как работает вертикаль власти в РФ, особенно силовая вертикаль.
Ну а куда делся генерал Суровикин? Вот есть такой вопрос. Да и некоторые другие, там Юнусбек Евкуров, не видно их.
Да, слухи об этом активно ходят, что с ними могло что-то случиться, но этому нет никакого формального подтверждения. К тому же генерал Сергей Владимирович Суровикин, в общем, был де-факто понижен в российской силовой иерархии, еще когда его отстранили от командования силами спецоперации Z. Тогда он лишился своего неформального титула генерал Армагеддон. И выяснилось, что генерал Армагеддон войскам, в общем, не особенно нужен. Однако же он остается командующим воздушно-космическими силами, генералом армии, героем России и всем чем угодно, и так, в общем, и будет занимать эти же посты. То есть я не думаю, что Владимир Путин пойдет на какой-то кадровый погром по итогам мятежа, хотя бы потому, что линия Путина уже ясна, постмятежная. В общем, ничего страшного не было. То есть, с одной стороны, ничего, хотя здесь Путин противоречит сам себе, с одной стороны, ничего страшного не было, с другой стороны, слава героям, которые все это предотвратили и разгромили. Но это так и будет выдерживаться. Раз не было настоящего мятежа, угрожавшего основам основ государственности, то не должно быть и большого погрома по итогу. К тому же до сих пор, в общем, Кремль никак не может объяснить, каким же образом в этот абсолютно внутренний конфликт основанный на предательстве одного из путинских военачальников, что сам РФ президент и признавал в своем утреннем от 24 июня обращении «Орби эт орби». Ключевую роль сыграл Александр Григорьевич Лукашенко, то есть президент другой страны, да еще, в общем, политик, ну, не особенно любимый, прямо скажем, Владимиром Владимировичем, и совсем не тот, к кому бы он хотел обращаться за посредничеством в таком деликатном вопросе.
А у них теперь есть совместный какой-то бизнес-проект у Лукашенко и Пригожина?
Я думаю, да, они будут использовать ЧВК Вагнер, в том числе и в Африке. Ну, и у меня нет сомнений, что Александр Григорьевич сам человек не бедный. И, скажем, то, что у него премьер-министром работает бывший посол в Объединенных Арабских Эмиратах Роман Головченко, а также, что Александр Григорьевич, несмотря на все санкции против него, активно туда наведывается и хорошо там принимаем, говорит о том, что очень значительные денежные средства семьи и клана Лукашенко там размещены. Поэтому Александр Лукашенко вообще, он давно, много лет назад еще взял на вооружение тактику привечать людей, нелюбимых Путиным. Или испортивших отношения с Путиным. И в 2007-2010 годах там в Беларуси находился Борис Абрамович Березовский, который пересекал границу без пограничного контроля. Поэтому Беларусь не имела обязательств, формальных обязательств перед РФ выдать его в РФ, несмотря на федеральный розыск Березовского. И там, собственно, кучковались инвесторы и так далее, так далее. Потом их отношения изменились. Вот сейчас Пригожин, уже сейчас Белорусская православная церковь, де-факто полностью подконтрольная Лукашенко, призывает монахов и священников Украинской православной церкви, бывшей московского патриархата, перемещаться в Беларусь. То есть, да, я думаю, что они найдут почву для совместной дальнейшей деятельности. Тем более, что делать с Африкой до сих пор не ясно. И просто так отнять у Пригожина эту инфраструктуру, созданную в Африке, и передать ее под командование других людей, для Владимира Путина будет очень непросто. Все-таки эти лично, это многое базируется на личных коммуникациях Пригожина с африканскими диктаторами и лидерами военизированных группировок там.
Ну, то есть Пригожин остается на политическом поле, путинская вертикаль отчасти деформировалась, а вот эти объявления Вагнера террористической организации, они не помешают вот этим проектам, о которых вы говорите.
Этим проектам они бесспорно не помешают. Но с объявлением Вагнера террористической организации уже немало анекдотического. Например, Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации, на полном серьезе заявил сегодня, что решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы признать Вагнер террористической организацией означает поддержку власти РФ в подавлении мятежа. А власти РФ тем самым, якобы получившие поддержку от ПАСЕ, признали, что они профинансировали Вагнер в общей сложности на 1 700 000 000 000 рублей. Значит, если Вагнер международная террористическая организация, то РФ, безусловно, спонсор этого терроризма, в чем она сама и расписалась, хотя долгие годы это категорически и катастрофически отрицалось.
Ну что ж, действительно, война России против Украины продолжается. Давайте посмотрим, что происходит на этом фронте, как в реальности, так и в политическом плане.
Генштаб ВСУ сообщает, что украинская армия закрепляется в районе Клещеевки, к югу от Бахмута. Пророссийские блогеры написали 5 июля, что российская армия оставила Клещеевку. В этом случае Бахмут окажется под огневым контролем ВСУ. Военный обозреватель Александр Коваленко объясняет, чем еще важны эти позиции для украинской армии.
Это не только господствующие высоты, но это еще и дорога на Бахмут из самого села, которая ведет через так называемое Мариупольское кладбище. Это южный сектор Бахмута. По сути, таким образом открываются еще одни входные ворота в сам город.
К северу от Бахмута наступление идет тяжелее. Украинские войска безуспешно пытаются пробиться к важным укрепрайонам российской армии в Берховке и Ягодном. На границе Запорожской и Донецкой областей ВСУ сосредоточили самые крупные силы. 26 июня они освободили село Ровнополь в 10 километрах от Великой Новоселки. Таким образом, на этом направлении с начала июня ВСУ освободили уже 7 населенных пунктов. По словам Александра Коваленко, освобождение Ровнополя позволит ВСУ выйти к основной линии российской обороны.
Ровнополь открывает возможности выравнивания именно правого фланга, правого берега по мокрым мелам. В данном случае мы говорим о выравнивании флангов и о дальнейшей перспективе продвижения через полосу обеспечения непосредственно на основную линию обороны российских подразделений именно в этой локации.
На Ореховском направлении ВСУ за последнюю неделю не смогли продвинуться. Главной преградой для украинских войск тут остаются минные поля. Попытки разминирования пресекают российская артиллерия и авиация. Американский институт изучения войны предполагает, что украинская армия не пытается сейчас большими силами прорвать российские линии обороны, а старается истощить противника. Эксперты института считают, что благодаря медленному продвижению украинское командование бережет своих солдат и постепенно уничтожает живую силу и технику противника. Российская ракета «Искандер» 28 июня разрушила пиццерию в центре Краматорска. В тот же день ВСУ нанесли удар по Макеевке. Киев заявляет, что был уничтожен российский склад боеприпасов. Экстренные службы непризнанной ДНР сообщили, что из-за обстрела была повреждена больница. Есть раненые. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Украину в подготовке диверсии на Запорожской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это российские военные готовят провокацию на Запорожской АЭС.
Зараз від нашої розвідки ми
теперь от нашей разведки у нас есть информация, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Вероятно, чтобы имитировать удар по станции, или у них может быть какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит и не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской атомной электростанции является Россия и никто другой.
И никто инший.
Зеленский добавил, что во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил его об угрозе российских провокаций на Запорожской АЭС. Аналитики Американского института изучения войны считают маловероятным радиационный инцидент на Запорожской АЭС, так как реакторы были сконструированы таким образом, чтобы выдержать значительные повреждения.
Ну, у меня вопрос, Станислав, знаете какой? Вот почему путинская элита постоянно фиксируется на ядерных угрозах, пугая Запад атомными катастрофами? Ну, мы видели с текстом Медведева. А с другой стороны, есть ли действительно какая-то реальная опасность, какой-то провокации на Запорожской АЭС, действительно, чем обеспокоена Украина?
Ядерная угроза, на мой взгляд, в прошлом 2022 году Владимир Путин был психологически готов к тактическому ядерному удару и разговору о том, что если спецоперация Z не завершится как-то быстро и полюбовно, то может быть использован сценарий Хиросимы и Нагасаки, тогда уже были. В частности, из уст Александра Григорьевича Лукашенко, выполнявшего в те времена функции одного из ночных неформальных пресс-секретарей Кремля. Сейчас же Владимир Путин сформировал пул людей, которых я назвал бы ЗК, злобные клоуны, во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, которые все время дают понять, что для РФ вообще ядерный сценарий не просто возможен, а оптимален. Ну, типа, уж вот надо как-то, если мне взять Киев не удается, надо просто разрушить весь мир. Это, безусловно, позволяет Владимиру Путину в неформальных своих контактах с представителями Запада, с уважаемых западных партнеров, дистанцироваться от такой точки зрения и говорить, ну, видите, я все-таки меньше зло. И несмотря на то, что настроение, что надо поступать жестче и жестче нарастает, я все-таки готов к мирным переговорам, которые исключают сценарий применения ядерного оружия. Сегодня Financial Times в очередной раз, это не первый раз возникает такая информация, сообщила о том, что уважаемые китайские партнеры Кремля категорически против этого, и, скорее всего, так оно и есть, после чего Дмитрий Песков вынужден был это нервно опровергать, но опровергал как-то неубедительно. Поэтому не думаю, что РФ действительно готов применить ядерное оружие. Взрыв же на Запорожской АЭС категорически противоречит кремлевским интересам по разным причинам, но еще и потому, что это, безусловно, означает санкции для международные санкции для Росатома, которые остается для Кремля, одного из влиятельных, самых влиятельных кланов в окружении Владимира Путина, клана Ковальчуков, окном в мир. Сейчас Росатом не находится под санкциями, в том числе в силу зависимости ряда иностранных государств и потребителей от российского урана и от российских ядерных технологий и реакторов. Другое дело, что, как показал случай с Каховской ГЭС, РФ далеко не всегда может гарантировать безопасность объектов, которые она формально контролирует. И это, естественно, актуализирует вопрос, не надо ли все-таки передать Запорожскую АЭС, ну, как минимум, для начала МАГАТЭ.
Ну, а вот по поводу контрнаступления, так сказать, которое развивается достаточно медленно, вот, или, может быть, главное на этом этапе не победа на поле боя, а переоснащение украинской армии новой техникой и технологией вот в ходе этой борьбы сторон на истощение?
Украинские власти, в частности, в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, уже заявили о смене стратегии контрнаступления за достижение быстрых успехов на истощение российских войск. Этим, так сказать, с этих позиций можно предполагать, что контрнаступление идет весьма медленно. Но, кстати, о взятии вооруженными силами Украины Клещеевки и о том, что это создает риски возвращения Украины и Бахмута, что, естественно, будет большим морально-имиджевым ударом по российским войскам и по Российской Федерации, независимо от того, имеет ли Бахмут какое-то стратегическое значение. Почти все наблюдатели сходятся в том, что не имеет. Да? Эту информацию сообщил нам военкор, представитель ВГТРК Александр Сладков. Человек, в общем, вполне верно подданный, лояльный Кремлю. После чего, в свою очередь, из всяких околовоенных средств поползли слухи о том, что часть военкоров, включая Сладкова, продолжают ориентироваться на Евгения Пригожина, поэтому нагнетают зраду, как говорят такие на украинские коллеги, что вот, дескать, стоило Вагнеру уйти с фронтов, и все сыплется, а на самом деле, дескать, все не так. В общем, это мы узнаем в ближайшие дни, до какой степени что и дошло. Но если действительно РФ войскам придется уйти из Бахмута, то как бы выяснится, что Евгений Пригожин был уж не так неправ. И российские пропагандисты, которые раньше говорили о героизме Вагнера, а потом стали говорить, что нечего было 200 там, с лишним дней брать никому не нужный городок с населением 70 тысяч человек, им придется как-то переобуваться в воздухе обратно или, по крайней мере, искать оправдание со своей новой скороспелой позиции.
Можно ли, Станислав, говорить о том, что путинская война, она зашла в такой полный тупик с точки зрения ее публично объявленных целей? Тем не менее, Владимир Путин ее продолжает в расчете на что?
Владимир Путин продолжает ее в расчете на некое перемирие, прекращение боевых действий, военных действий по некоему аналогу корейского сценария, при котором Кремлю удастся сохранить фактический контроль над сухопутным коридором на Крым. Цели спецоперации Z, в общем, никогда в полном объеме публично не провозглашались. Изначально говорилось о демилитаризации и денацификации Украины, что чем подразумевалось просто приход к власти в Киеве подконтрольного Кремлю марионеточного режима во главе с Виктором Владимировичем Медведчуком, что в последнее время не отрицал и Евгений Викторович Пригожин, собственной персоной. А под демилитаризацией понималось сокращение состава вооруженных сил Украины и, так сказать, до определенного уровня, который не воспринимался бы в Кремле как угроза. Хотя в случае победы Медведчука и компании, собственно, ВСУ никогда не могли бы рассматриваться в таком качестве. А потом Владимир Путин неоднократно менял высказывания на тему, менял формулировки целей. В частности, и восстановление водоснабжения Крыма было одной из таких целей. И эта цель, впрочем, сегодня уже не достигнута, поскольку после катастрофы Каховской ГЭС, собственно, прекратилась подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Недавно выяснилось, со слов Владимира Ильича Путина, на его встрече с военкорами, что, оказывается, демилитаризация Украины – это фактически уничтожение военно-промышленного комплекса Украины. И как только Украина полностью перешла на западные поставки боеприпасов, вооружений и боеприпасов, значит, демилитаризация свершилась. Ну, это, мягко говоря, странный довод, поскольку какой-то наоборот. Украина предельно милитаризирована, в том числе на уровне сознания. Да, те десятки процентов украинцев, которые до 24 февраля 22 года считали, что а, война с РФ невозможна, б, она крайне нежелательна, сегодня воспринимают эту войну как данность, как реальность, с которой надо жить, и РФ как силу, с которой надо бороться до победного конца. Собственно, и если под денацификацией Кремль понимал еще и уничтожение национального сознания украинцев, то, естественно, эта война всячески способствовала его укреплению и сплочению украинцев вокруг идеи национальной независимости и национального государства. А поэтому для Путина важно сохранить лицо, пожалуй, это и остается последней целью спецоперации Z. Но если говорить о психологических глубинах российского президента, а не о конкретной войне, то его цель – это отделить РФ от внешнего мира, поскольку именно изоляцию он воспринимает как наиболее полную и идеальную гарантию безопасности. Это означает бункеризацию в самом широком смысле. В бункере оказывается не только он сам, но и РФ. И в этом плане он действительно своих целей достигает совершенно последовательно.
На ваш взгляд, достают ли путинский режим санкции Запада? Удалось ли осложнить ведение войны с Украиной? Или пока успех отдаленный, так сказать, в будущем будет?
Эти санкции не работают в один день или даже в один год, но, безусловно, они являются для Кремля большой проблемой. Не только в смысле качественного падения доходов от экспорта сначала природного газа, поскольку Россия за один год лишилась своего самого стабильного и выгодного рынка европейского, и нефти постепенно, поскольку и Китай, и Индия покупают большие объемы РФ нефти, но со скидкой, то есть де-факто тем самым присоединяясь к режиму ценового потолка, которому они формально не следуют. Ну и, наконец, в технологической сфере РФ катастрофически зависима от Запада. Еще недавно первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о том, что на 90% производство беспилотников зависимо от западных технологий и комплектующих. Поэтому РФ может, конечно, импортировать иранские беспилотники, шахеты и китайские DJI, но не производить их самостоятельно. А сегодня, вот ровно сегодня, 5 июля, выяснилось, что РФ не может производить дальше даже кукурузники Ан-2. Потому что за постсоветское время это производство было очень сконцентрировано на польских мощностях и польских деталях. Поэтому, конечно, что бы там ни говорил Путин про технологический суверенитет, он выдает желаемое за действительное, а действительное гораздо печальнее им желаемого.
Ну, на ваш взгляд, будут ли какие-то подвижки по так называемой зерновой сделке? Вот пишут, что в Евросоюзе рассматривают вариант все-таки уступить Москве, чтобы Украина могла экспортировать зерно и дать возможность Россельхозбанку создать некую компанию, которая будет иметь выход через SWIFT на западные банки.
Зерновая сделка изначально имела несколько целей, которые, может быть, формулировались не вполне внятно или преподносились Кремлем как второстепенные, хотя они и были главными. Первая цель – это помочь Реджепу Тайпу Эрдогану остаться у власти. В Турции эта цель достигнута. Именно сразу после того, как Эрдоган победил, Россия стала занимать гораздо более жесткую позицию по сделке. И далее набор неких бизнес-вариантов. Начиная от возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и до переподключения Россельхозбанка к Свифту. Россия торгуется на эту тему и по сейчас. Если действительно будет найден какой-нибудь компромиссный сценарий, он вроде как обсуждается тем, что дочка Россельхозбанка будет подключена к Свифту, а не сам банк, то да, РФ может вернуться в эту сделку. Но эти компромиссы не устраивают Украину, и поэтому она, естественно, сделает все, чтобы зерновая сделка на этих условиях не состоялась.
А вот беспилотники, которые все летают, долетают до Москвы, там до Внуково, как вам кажется, беспокоит ли это Путина или там обстрелы российской территории там где-то в Белгородской области? В общем, такое ощущение, что это как-то стало уже привычным для россиян и для российской власти.
Лично Владимира Путина, я думаю, это не очень беспокоит, поскольку он живет в своей изолированной бункерной информационной реальности. Вот мятеж его явно беспокоит. Поэтому я не верю в легенду, что он отправился смотреть там выпускные вечера в Петербург. Нет, он не был в том психологическом состоянии, а задним числом уже начали распространяться слухи о том, какой он, дескать, был невозмутимый и как верил в успех. Он не верит в то, во что не хочет верить. Но для ряда представителей российских элит, которые смотрят на эти вещи более трезво, и для многонационального РФ народа, чьи представители живут даже в Одинцовском районе Московской области, не говоря уже о Белгородской, Брянской и Курской областях, все это вполне актуально. Все понимают, что война пришла, если не в каждый дом, то во многие российские дома, и что оборонные машины РФ и силы безопасности явно не могут справиться с этими угрозами, способные возникать каждый день.
Остались ли у российской власти расчеты на какое-то чудо во внешней политике, вроде прихода к власти в США Дональда Трампа или блокирования каких-то санкционных инициатив венгерскими властями, Орбаном? Ну, словом, так сказать, осталось ли что-то, что, на что они вот рассчитывают как на какой-то чудесный вариант, выводящий их к тем переговорам, о которых вы говорили?
РФ, безусловно, это рассчитывает, только не в качестве чуда, а в качестве совокупности очень практических политических сценариев. И на приход к власти Дональда Трампа, или как минимум другого республиканца, и на то, что Венгрия и Турция помогут им в рамках НАТО, а Венгрия в рамках Евросоюза, и вообще на нарастающую усталость от войны и в Европе, и в США, и в самой Украине. И я думаю, что почти ежедневно Владимиру Путину кладутся на стол абсолютно достоверные социологические данные, согласно которым все меньшее число людей в евроатлантическом мире хотят поддерживать Украину, а все большее пойти на компромисс с Россией. И поскольку Путин, его неформальный слоган, отражающий его мировосприятие, это «я вас пережму», то есть у Путина в его понимании огромный запас времени, которого нет ни у одного демократически избранного лидера. Ибо всякий демократический лидер идет навстречу собственным выборам и зависим от собственных избирателей, а Путин нет и нет. И поэтому он еще подождет, год подождет, два, но все-таки позиция США и Евросоюза изменится, и тогда будет достигнут мир на его условиях, даже если он не будет достигнут в этом году.
Но это нереалистично?
Это, скажем так, нельзя сказать, что это полностью нереалистично. Действительно, нарастание усталости есть, и в том числе и в самой Украине оно есть. И пробуксовывающее контрнаступление, пробуксовка контрнаступления связана не только с недостатком западной техники, хотя, разумеется, с ней в очень значительной степени, а и с сокращением мобилизационных возможностей Украины из-за этой усталости. Но все же я не вижу, что Владимиру Путину удастся победить и выйти в белом. Потому что он перешел слишком много тех самых красных линий, и даже продолжение его, этих ядерных угроз а-ля Медведев. Ясно, что сам лично Медведев никем не воспринимается серьезно. Но все-таки он является как бы рупором Путина, и поэтому к нему его вынуждены слушать. Именно в этом качестве. Да? Само наличие этих ядерных угроз, в том числе вопреки позиции ключевых стран, остающихся РФ лояльными, типа Китая, это уже ухудшает и ухудшает восприятие Владимира Путина в международном пространстве. Поэтому нельзя сказать, я не уверен, что Украине удастся быстро добиться выхода на границы 1991 года. Но и Хельсинский пакт образца 1975 года, о котором впервые на днях заявил Медведев, опять же, как спикер Путина, едва ли возможен.
Спасибо. Станислав Белковский был с нами в эфире «Радио Свобода».
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право.